lekcje po historii i filozofii i część lekcji po lekcji. Ну чем отличался Асмус как лектор? Читал он своеобразные лекции, всегда пользовался текстом, у него под руками текст был, карточки, на которых выписаны различного рода цитаты. Он частенько их перебирал так, обращал внимание на текст, но он не читал, конечно, по тексту. Особенность у него такова. Чтение лекции, что он строил фразы необычайно правильно литературные. То есть у него нетипичная устная речь была. Особенность устной речи заключается в том, что она и согласования не всегда корректные, и концы как-то проглатываются очень много на такой на ситуационном понимании тех смыслов, которые укладываются в оценки. У Асмуса этого не было. Это вот, понимаете, устная речь, как будто написанное. С одной стороны, это, конечно, как будто бы не очень такое, ну, положительная сторона практики вот такой лекторской, лекционной. Но с другой стороны, что подкупало? Подкупает отточенность фраз. Литературно правильные, стилистически построенные фразы. И слушать Асмуса было одно наслаждение. И глубина материала историко-философского, логического, постоянные параллели между различными школами, взглядами, оценки не такие догматические, а многосторонние оценки той или другой концепции с разных сторон. Вот это была позитивная и одна из таких особенностей положительных, и одна из особенностей лекторских Асмуса как преподавателя. Что еще о Асмусе в этом отношении можно сказать? Ну, литературные его произведения, конечно, всем известны, такое хорошо отточенные, грамотно написанные, глубоким философским анализом, эрудиция широкая. Это было всем известно. Но как лектор, конечно, Асмус был не лектором для большой аудитории. Это не лектор трибуны. Мне кажется, 100 человек в аудитории или 150 человек – это много для Асмуса. Это человек такой, это лектор для маленькой, компактной аудитории.
Как вы сказали, камерный? Да?
Это камерный, это лектор камерный. И вот когда он читал аспирантам, вы понимаете, мы все с удовольствием слушали, записывали, внимательно следили. Это для аспирантов. Я не уверен, что Асмуса можно выпускать с этим лицом на первый курс. Вот там немножко другое. Первокурсникам нужно немножко по-другому читать. Так что это своеобразный был лектор камерного типа, но необычайно глубокий с точки зрения содержательного анализа философских идей. Но мне кажется, вот если говорить о лекторском мастерстве, лекторы бывают разные, нужны разные. Асмус как один из лекторов, педагогов, преподавателей для высокого уровня аудитории. Вот это как раз самая позитивная черта вот Асмуса как профессора.
А вот свою позицию он давал, когда читал?
Асмус никогда не уходил от оценок. Он всегда давал свою позицию, всегда разъяснял, всегда так аргументировал. То есть он никогда не был в стороне от оценок, никогда не чисто объективно описывал ситуацию, а своих идей не давал. Нет, ну довольно отчетливо выраженные личные всегда позиции были. По всем вопросам, и историко-философским, и вопросам логическим.
А он чувствовал аудиторию? Вот варьировал ли он, так сказать, преподавание в зависимости
вот этого
от
нет.
ситуации?
Этого не было, нет. Поскольку это камерный певец, и состав аудитории уже заранее известен и хорошо подготовленный, это такая аудитория, которой варьировать особенно нечего. Аудитория с большим познавательным интересом, вот особенность такой аудитории. Она слушает суть дела, она вникает, так сказать, в те идеи, тот анализ, который он преподносит. Но эта аудитория не особенно следит за ораторскими приемами, за красноречием, за этакими приемами поэтическими. Нет, эта аудитория не интересуется этой стороной. То есть я вот и по своему опыту, и вообще это известно, аудитории бывают разные. И лектор тоже бывает подходящий для той или другой, релевантной, той или другой аудитории. Асмус как раз это камерный лектор для хорошего качественно подготовленной для высокого уровня аудитории квалифицированной, аспирантов, начинающих преподавателей. Даже своих коллег-преподавателей даже хорошего уровня подготовки осмысление было очень хорошим. Но не для широкой студенческой массы. Здесь нужны другие качества, другие подходы и другие завлекающие моменты.
Конечно, большинство местных людей председателем собрания. Горизонтальной связи по области их не было. Я вспоминаю первый вопрос, много тщательно звучит немножко анекдотически. Приехали, первая проблема, которая была поставлена перед совхозом, это организация производства стекол для керосиновых ламп. Ну и не помню, такой вопрос был поставлен. Когда-то об этом не задумывался, во-первых, я узнал тогда, что у нас еще спрашивали. Далеко. Мы спрашивали электрификацию еще деревни, опустим, не были керосиновые лампы. А стекла для этих керосиновых ламп делал Оксайский завод в Ростовской области. Конечно, с организацией Министерства производства прекратилось. Ростов стал вопросом обеспечения Калининской области, Тверской области, называть подключку. И стал очень острый вопрос обеспечения ламп. Стекла для ламп керосиновых. А в Калининской области было 16 секунд дорога. Собрагос немедленно решил отправить. А она, наверное, была, она может сейчас так случиться, может смешно, воды вышли, вспоминает там стекла. И керосин, потому что была проблема. Людям надо было освещаться.
А вот вы еще говорили про молочный завод.
Ну, тогда проблема как бы стали. Тогда молочный завод в Калинин, мы когда приехали, сложно было с Женей Павловичем.
То есть не было завода такого?
Ну, такого не было хорошего предприятия, не было, были какие-то мелкие заводы. А такого современного молочного производства не было. Тогда первое, что начали делать, молочный комбинат, то есть завод строил. Туда были брошены все силы, брошены строители, организаторы, привлекли строители со всей области. И в течение очень короткого времени решили построить молочный комбинат. Я думаю, сейчас работаю, я так понимаю.
То есть вот основной упор делался на легкую пищевую промышленность, чтобы ну, обеспечить?
Только, не только, но прежде всего, конечно, стал вопрос обеспечить население продуктами, конечно. В общем, надо прямо сказать, что в 1957 году, когда мы приехали, то в Калинин, там, с продовольствием, было очень сложно. Не было молочных продуктов, не было даже хлеба, так сказать, не было. Съели очень много. Поэтому начали заниматься обеспечением населения продовольствием. Хотя вот мог это заниматься с подкоп местных газ, с прессом наркоза, так не получилось. А потом начали заниматься другими вопросами, внутренней кооперации, кооперированные поставили. Причем переместили ее со всей России, так сказать, страны, так и если в Калинин, из Калинина, а местные между собой предприятия не связаны. То есть началась внутренняя кооперация. И, конечно, здесь очень полезно пошел межотраслевой обмен. То есть когда шло управление по вертикали, то есть предприятие, главное министерство, то рядом не знали, что делать у соседа, потому что это было предприятие другого министерства. А здесь между собой связь начинается. И это дало новый толчок, более быстрому развитию народного хозяйства.
Повышение интеграции как бы внутренней.
И начало что? Началось толчок для развития промышленности. Был дан сильный толчок для развития народного хозяйства Калининского области. И это налицо начало очень активно строительство продолжается. Комфортный комбинат, фильм, полиграф комбинат пошел. То есть масса было сделано, новые предприятия строились. И дало толчок развитию народного хозяйства Калининского области. То есть повысились темпы промышленного развития. Это благотворно сказал, что сам вопрос не занимался непосредственно развитием сельского хозяйства. И начал развитие сельского хозяйства. Техники, машины, тоже пермские заводы, сельхозмашины. Другие предприятия начали подключаться с помощью сельского хозяйства, потому что надо было поднимать сельское хозяйство. Хотя непосредственно торговля сельского хозяйства строительство. То есть целый ряд предприятий начали строиться. Кооперация активно. И вообще толчок, новый да, толчок по развитию, в общем, инициатива людей начала.
Вот вы говорили про опыт Гагановой, это именно за дело совнархоза?
Ну, по существу, когда ряду, когда рождался совнархоз, она и появилась, так сказать, такое очень интересное движение Гагановой. Специально совнархоз изучал, распространял.
То есть ездили в Вышний Волочек?
Да, в Вышний Волочек ездили, изучали специально, вот, распространял на заявление предприятия. Потому что вообще там идея была.
Это отражалось, вот вы говорите, на журнале, то есть издавался журнал, где отражался...
Журналы, совнархоз издавал журналы, там занимался обменом передовым, новый метод организации, новые технологии, журнал. Да. Это, то есть, началось вот такое активное взаимодействие. Но я бы сказал, еще одна польза была. Кадры же тоже, так сказать, у нас на уровне областей, районов, кадры замыкали свои обмановщики. А здесь появились, надо было новые кадры, привлекать новых людей, кадры. Того толчок просто кадры, квалификация.
Разносторонность появилась, как управленческих работников.
Управленческие работники были же управленцы, главное, сидели в Москве,
а а здесь надо было готовить по кадровым местам.
Так вот и пошли люди, они начали брать предприятия.
Расскажите об основных работниках совнархоза, вот о председателе совнархоза.
Ну, я скажу, что сейчас вот ребята прошедшие лет приходится с благодарностью вспоминать председателя Совета Руководства Алексеевича Лукьянова, который человек, который в жизни очень много прошел фронт, человек, который работал на родном заводе, который сделал предоставление организации производства вагоностроения в стране. Он пришел председателем совнархоза, заместителем председателя совнархоза. Правда, были лишь большинство приехали из Москвы, из Парагвайца, естественно, ведутся. Садни заходили, западные заходили, Комаровка, некоторые очень первые заходы. Устарел от работы деревом, конечно, полный фотоплод. Садни Кузьмич из Министерства пищевого промышленного, мясо молочного.
А как вот относились, вот, допустим, тот же Лукьянов к работе, вот стиль работы?
Ну, стиль работы был, так сказать, все отдавалось на работе. Конечно, когда начали с пустого места, сначала разместили совпортфолио на советскую улицу. Сейчас не осталось никаких упаковок. Вот там сели, а потом оттуда достраивали срочно фабрику управления колхозной комбинат. Туда переехали, там есть через два года. А сначала сели совпортфолио. Эти здания были в театр, на улице Советской. Вот там весь собрался, помещался. Была архитектурная история. Подбирали кадры. Организовали штаты. Смета на содержание. И Сапархоз, когда получил огромные права, уже не так жестко стали связывали плановые задания. Я вас не управляю, не оставалось плановой системы. Они так жестко связывали, многие функции перешли на места. В этом есть смысл. И Сапархоз, конечно, большую пользу принесли. Их опыт должен быть использован сейчас. Могут там интересно, будет полезно.
Вот вы рассказывали об опыте на вагонном заводе. Значит, а в чем он заключался?
Он заключался о том, что, конечно, столкнулся. Мне приходилось вопрос, потом я заработал плату заниматься. Мне не надо было. Где-то, конечно, в общем, обстановка была и сложная. Низкие были тарифные ставки. Армирование было в запущенном состоянии. Интересно, переполняли столовые. Сапархоз имеет это и права, что в порядке экспериментов заработал, пересмотрел заработку всю организацию, заработал. Ввели свои новые тарифные ставки повышенной комплекс. Сейчас наша позиция, так сказать, свободного централизованного управления. Но тогда более смело подходили на это, на правовую поле и активно брали за это. Тогда права были переданы, мы сами понимаем, что...
И это только затем...
А потом он вынул и откровенно говоря, мы даже начали потом приезжать и смотреть на спичи, выигрывали ленинградцы, и начали изучать.
Вот некоторые сотрудники Сапархоза получили даже Ленинскую премию, вот это что?
Ну, это тогда строители у нас когда вот отдел управления строительством, Константинов, который был начальник управления, Цветков, заместитель был начальник управления, известных кадров, как мне память, если не тогда получили премию за создание производства силиконцина. То есть из плохой технологии строительства. По существу, так сказать, из местных материалов начали создавать строительные. Материал для строительных конструкций, малоэтажных строительств, где перекрытый силиконцин, в основе которого я написал с известностью. Получили. Потом много очень интересно пошло. Это заседание Совета народного хозяйства. И заслушали о работе предприятия. Главное заслушали работу Рабгенов.
Вот это интересно здесь то, что именно как бы совет. Это, да? То есть такой как коллегиальный орган.
Это коллегиальный орган, это совет. Все эти вопросы равно как коллегии Министерства. Коллективный орган, который...
А как вот вели заседание, какой вот стиль работы на заседании, как вел себя, допустим, председатель?
Ну, это надо сказать, что Игорь Алексеевич, например, очень самобытный человек, который стремился что-то нести, так сказать, новое всегда. Старался, в общем, какие-то новинки, все, что увидел, хорошее старался выделить. Вот, приходилось заниматься лесной промышленностью. Калининского изготовления, энциклопедии в лесу, хоть вырубали излишнее, но занимались над транспортными проблемами, там приезжали, как транспортную дорогу в этой части. То есть он вообще был самобытный человек, я считаю, человек, который все время с какими-то идеями заставлял заниматься новой техникой, внедрять какие-то новые мероприятия, организации производства, технологии. Распространять то, что было. Я считаю, что это сейчас на таком добротном человеке, который не жалел ни себя, ни нас, ни жалел. Я могу сказать, что
всех, которые борются на Грузии, борются преобладающим церковным чувством, честным, добросовестным, отдавали все себя. Значит, старались что-то сделать. И начал где-то промышленность увеличиться, помощь сельскому хозяйству, строиться начало. Вопрос организации производства, внедрения новой техники, повышения эффективности производства. Проблемы, которые начали как-то смешаться. Вопрос другой, что конечно, сами собой хозяин, так сказать. Один толчок дали местное развитие через повышение инициативы и повышение роли местных органов управления. С другой стороны, конечно, не всегда проблема, что мы потеряли, так сказать, с точки зрения отраслевого развития собственной области.
То есть здесь нужно оптимальное сочетание.
Конечно, сочетать его, например, научно-технические достижения. Их нельзя адаптировать со стороны. И поэтому, когда главное, чтобы с одной стороны подъем инициативы места, повышение роли местных органов, должно привести к автономии, самозамкнутости, ограниченности, территориальной ограниченности. Это и такое может быть. То есть на фоне того, что надо повышать роль местных органов, субъекты федерации, нельзя потерять централизованную.
И это тоже урок для нашего
города. Урок, и да, конечно, самоохозов, это ослабление такой технологической, отраслевой линии, особенно в области новой техники, новейной техники. Оно, конечно, начало ослабляться, потому что министерство не стало постоянно. Их нет министерства развития. Значит, никто не стал транспортировать науки.
То есть вы считаете, что, допустим, некоторый упадок научно-технического прогресса тоже связан вот с...
Конечно, это даже без спорта. То есть переувлекли с одной стороны, забыли другую. Всегда надо сочетать друг друга. И разумно надо сочетать территориальное управление с
этим. А вот на развитием науки как-то занимался Самарков?
Ну, занимался развитием своей собственной управления. Такое техническое управление занимался. Это масштабом самоохоза. То есть, конечно, какой-то опыт перенимали у соседей, других. Но вот ослабление вот этой линии технологической связи по линии отраслевой, потом пришли все больше.
Но если в целом как бы характеризовать, то вот сейчас бытует мнение, что организация управления народным хозяйством была примитивной, не соответствует каким-то западным стандартам. Вот в этом отношении что можно сказать? Это мнение, это заблуждение, да?
Видите, что мы посмотрим, это не надо все время думать, что самое хорошее. У нас свой прекрасный опыт. Кстати говоря, многие вещи, которые были у нас в России, сделаны,
в том числе в области организации управления.
Организация управления оплатной системы. Ну, какое же предприятие получилось бесплатно? И на Западе, и все фирмы, это как бы не хуже нашего поставки, в случае получше. Так жестко все планируется, все планируется. Потом еще больше планировано, если предпланировано разные деньги человека. Любой человек с вечера будет планировать, что он завтра представит, что у нас произойдет. Если вы будете себе планировать свою работу, человек будет завтра знать, что пойдет на работу в вечер, в театр пойдет. Планирует. Почему вы не должны? Это разумно. А кто в Ливане? Кто такой Ливане? Это из России, переехавший в Америку. Наш крупный специалист Василий Ливанов, который начал работать. А метод Макнамарш, это наша программа целевой планирования, точно чего. Мы тут восхищались методом Макнамара и забывали, что это наш метод обучения, наш российский метод, который мы внедряли, как я вам сказал.
Еще если спросить, вот какой из руководителей области вы могли сейчас вот сказать самнархозы, как-то охарактеризовать этих людей, как
люди? Я говорю, вот самнархозы у нас, конечно, были очень крупные специалисты, всей России. Я могу назвать его всем лицом. Он крупнейшим специалистом с чекорного производства. В Союзе, в Украине, в Санкт-Петербурге, мировой стекольщик. Еще выше 17 лет, выше 16 лет. Его сейчас спросить на красный. Там был сколько?
Завод 1 мая.
Что это? Завод красный.
Завод штампа 1 мая.
Нет, нет, вышли.